Дифирамб.
А у тебя есть звание?
Нет.
То есть нельзя сказать народный артист Советского Союза?
Нет, вообще, к счастью, я как-то не решил в этом марафоне не участвовать.
Ну что ж, тогда просто объявляем, у нас в гостях сегодня режиссер Кирилл Серебренников.
Здравствуйте.
Добрый день. И Кирилл, здравствуйте. Нашим слушателям объявляю все средства связи, потому что уж в этой передаче точно мы с вами будем связываться и по телефону 363-36-59, и по СМС можно прислать ваши вопросы Кириллу Серебренникову плюс 7-985-970-45-45. Вопросы пришли на наш сайт, и, кстати, там очень хорошие вопросы, я обязательно их задам Кириллу в прямом эфире. Но если говорить о поводе для нашей встречи, поводов для встречи с Серебренниковым, слава богу, всегда бывает много, поскольку у него такая параллельная жизнь и телевизионная, и общественная, и театральная.
Телевизионная нет, общественная сведена к нулю.
Ну ладно, а театральная и кинематографическая.
Вот я очень рад, что поводом являются все-таки работы, а не какие-то высказывания или участие в каких-то шумных общественных мероприятиях.
Заставим, ничего, заставим. Итак, если говорить о театре, сразу скажем о последней по времени премьере, которая вышла на малой сцене Московского художественного театра имени Чехова. Спектакль «Киже», в основу которого положена известная повесть Юрия Тынянова. Но именно так, в основу положена, по мотивам. Ну, я думаю, что мы об этом спектакле подробнее поговорим сегодня. И вторая работа, которая, хотя и снята уже, сколько там, когда выпущена?
Ну, год.
Год, да, но все равно сейчас на слуху, поскольку была номинирована на разные премии. Это фильм «Юрьев день» по сценарию Юрия Арабова, фильм режиссера Кирилла Серебренникова, в главной роли Ксения Рапопорт, которая за эту работу, по-моему, уже получила награды как актриса. Вот. И этот фильм, сразу скажем, будет показан 10 апреля, то есть на следующей неделе, в пятницу. Ой, что я говорю в пятницу?
В пятницу, по-моему, да.
10 апреля в рамках программы «Закрытый показ» на Первом канале. То есть те, кто этот фильм не видел в прокате, в кинотеатре, вы можете его увидеть на Первом канале телевидения. Я думаю, что это хорошо. Что касается обсуждения, не знаю. Там обычно все это сложно бывает. Некоторые даже не доживают до обсуждения. Как бы заканчивается финальный фильм, титры фильма, и можно отправляться спать. Мне кажется, иногда это бывает лучшим решением, чем потом слушать обсуждение в студии. Но давайте мы начнем с театра. Я бы хотела, чтобы Кирилл немножко рассказал о том, как вообще родилась эта идея сделать «Киже», и про что это вообще получилось в итоге. Больше про все-таки про Павла Первого или про нас?
Интересно то, что в программке спектакля есть для многих загадочная строчка. Режиссер выражает благодарность Владимиру Тодоровичу Спивакову. Угу. И все уже 10 раз подходили и спрашивали, почему же, какой, за что, что он тут пел или играл, или сочинял музыку. Нет, ни то, ни другое, ни третье. Просто идея этого спектакля родилась буквально в каком-то таком дружеском застолье. Мы сидели, разговаривали совершенно разные темы, и общение с маэстро всегда очень интеллектуально плотное и так сказать, увлекательное, и неожиданное. И вот буквально в каком-то таком разговоре с Пиваковым возникло слово «Киже». Он говорит, интересная повесть, интересный рассказ, помните? Я говорю, конечно, помню, да-да-да, стали говорить, он стал вспоминать балет Прокофьева, я стал думать о том, как это можно сделать, наверное, на сцене сегодня. И вот таким образом он явился каким-то таким... Эта встреча, этот разговор явился толчковым событием к началу работы. Случился этот разговор года два назад, и все, так сказать, ждал как-то я удобного момента, когда это можно начать делать, потому что я с самого начала придумал такой симфонический музыкальный перформанс какой-то, который связан с музыкой, с пластикой и в меньшей степени со словом, хотя понятно, что в основе лежит рассказ Тынянова. Но очень не хотелось бы, чтобы, как это обычно делается на театре, знаете, выходили персонажи и зачитывали куски прозы, потому что это, мне кажется, умаляет природу театра, которая настолько широка и настолько несет в себе огромные возможности и может делать вещи пластические, визуальные, не всегда связанные со словом.
Кстати, в вашем же театре, ну, в смысле, вот в Московском художественном театре у вас есть режиссер, который с успехом работает именно в этом жанре.
Да, Марина Брусникина замечательно это делает. Просто, ну, как бы не хотелось бы повторять. Вот, я задумал такой спектакль и ждал, когда же можно будет его сделать, и тут возникла пауза по всяким печальным причинам в работе над трехгрошовой оперой, и Табаков сказал, ну, может, ты что-нибудь придумаешь, и я сказал, ну вот есть такой проект небольшой, сказал я, какой-то скромный. Ну, он сказал, давайте, делайте. Мы собрались с группой молодых артистов, которые участвовали в Трехгрошовой опере, и прочитали, и стали сочинять. А для работы над спектаклем я пригласил прекрасного композитора современного Алексея Сюмака. Алексея Сюмака, с которым мы уже делали, так сказать, работу на фестивале «Территория». Он писал оперу «Станция», потрясающую совершенно. И Леша стал, так сказать, приносить музыку. Эта музыка оказалась интересной, сложной, какой-то увлекательной, несущей какие-то собственные смыслы. Возник оркестр, возникла потрясающая дирижер современной, которая умеет дирижировать современной музыкой, Арина Зверева. Возникла какая-то другая среда. Возник Дима Власик, который ученик Пекарского, и который, так сказать, создает какую-то перкуссию. Володя Горлинский, который занимается вот электронными, такими звуками, электронной музыкой. И вот собралась очень интересная компания, я уже не говорю про артистов, просто с ними работаю все время. И вот так мы за где-то 3 месяца сделали Кижи.
Ну вот тут надо отметить для тех, кто не видел, чтобы слушатели понимали, что вот трудно действительно определить жанр этого спектакля. Это такое сочинение, очень правильно ты сказал, что вот сочиняли все вместе.
Ну, такой симфонический перформанс, что ли.
Это тоже непонятно, что это такое.
Да, да.
Все-таки это театр, здесь люди выходят, драматические артисты, а это же не... При этом я бы даже добавила сюда бы еще, наверное, и какой-то... То, что связано с выставками, с живописью, с картинами, потому что очень красивый спектакль. Хочу просто сказать нашим слушателям, что помимо того, что Кирилл является режиссером этого спектакля, он еще, как понятно из того, что уже было сказано, автор с драматургической основы сочинения, декомпиляции, да, и еще автор с костюмов и сценограф. То есть придумано все. Ну, это так, впервые так вообще
так,
получилось?
Да, в общем, в таком режиме я работаю впервые. Просто, ну, так сложилось, что ли. Так было мало времени, было невозможно, так сказать, эту компанию делать слишком большой.
А вы что, рисуете?
Ну да. Нет, я вообще хотел быть художником. Я хотел быть в свое время художником. Долго думал, ходил, брал уроки, так сказать, студии вот эти, знаете, чтобы поступать, надо было натюрморт нарисовать, какие-то с морскими раковинами, какие-то натуру, ню, да. И вот я все эти брал уроки, думая серьезно поступать в Строгановское училище тогда или в МУХУ. Но как-то так, в общем... от ленности, так сказать, мне, и от того, что я весь был перепачкан, значит, какой-то пастелью, и мне скучно было стоять у мольберта, видимо, вот, я решил свернуть, но вот тяга и какая-то страсть к рисованию, мне папа, кстати, всегда говорил, вот, тебя когда-нибудь это еще кормить будет, вот, в данном случае он чуть-чуть оказался прав.
А вы не пишете вот так картины на досуге?
Нет, на досуге нет. Я костюмы к спектаклям делал много раз, давно уже этим увлекаюсь, но вот чтобы из фотографии костюмы целиком, так сказать, мы, работая с Колей Симоновым, всегда так или иначе оказывались соучастниками, соавторами и решения. Потом мы всегда там писали спектакли, там, Серебренникова, Симонова, как-то так, да. Но здесь я оказался в самостоятельном плавании, и для меня это был такой уникальный какой-то интересный эксперимент. Это стало возможно благодаря очень хорошим сотрудникам художественного театра, которые, ну, такие помощники, очень внятные люди, очень профессиональные, они смогли это сделать, эти, так сказать, какие-то нехитрые вещи.
Теперь давайте немножечко поговорим о том, что туда напихано в смысле литературы, помимо рассказа.
Строго говоря, драматургических сцен там 2 или, ну, не больше, может быть, 3. Все остальное — это оригинальные тексты, которыми наверняка пользовался и Тынянов, потому что он, помимо замечательного билетриста, был еще очень хороший и квалифицированный историк. И, так сказать, именно из истории, из каких-то записок, из каких-то воспоминаний современников растут ноги его прозы, да, корни его прозы. И я прочел, наверное, все, что было написано про Павла Первого, и как бы критические статьи, так сказать, аналитические и оригинальные исторические воспоминания. Все, чем пользовался Тынянов в то время, еще то, что вышло годы позже. И вот какие-то материалы вошли, собственно, в основу. Настоящие слова Павла, настоящие выдержки из писем современников.
Конечно, такие страшные вещи.
Да, да. А страшно, потому что вдруг ты понимаешь, что это все вот точно так же, и ничего не поменялось. Это безумно интересная история, потому что она такая переломная, когда один уклад сменялся другим, когда пришел человек с огромной энергией реформаторства, такой пассионарной страстью. Очень искренний, очень настоящий. Никоим образом, вот в чем нельзя обвинить Павла, так это во зле, в какой-то намеренной, так сказать,
антироссийской
деятельности или в желании уничтожить что-то. Он действовал абсолютно из благородных соображений. Он хотел, чтобы страна была лучше, чтобы все было просвещеннее, чтобы все было цивилизованнее, потому что он до этого произвел огромное путешествие по Европе под именем князя Дюнер, да, граф Северный, видел, так сказать, как живет уже к тому времени Европа. Просто он видел возможности, понимал единственную возможность этих изменений через, так сказать, авторитарные, самодержавные, очень жесткие методы. Может быть, тогда он в чем-то и был прав, потому что страна была как на ладони, она была гигантская, но очагов цивилизации было всего лишь несколько, и людей было, так сказать, не так много, да, и ими можно было управлять. Все это было очень контролируемая ситуация, хотя во времена Екатерины к упадку уже этого царствования все развалилось, погрязло в бюрократии, в казнократстве, в каком-то бедламе, в разврате. Вот, он хотел это улучшить, он был рыцарь, он был человек. Другое дело, что он совершенно не учитывал природу российского человека, его ленность, его какую-то такую нежелание, такое глубинное корневое нежелание менять что-либо.
Сопротивляться.
Сопротивляться до последнего любым изменениям сверху, снизу, сбоку, откуда и угодно.
Вот там сцена, которая, конечно же, вызывает много вопросов. Сцена с этим, господи, с Кантом.
Да.
Действительно, вот я не шучу, говорю слушателям, что там есть сцена в спектакле Киже, в которой Кант, Эммануил, известный философ, путешествует по России.
Да, она все очень особенно нравится зрителям, потому что она такая, строго говоря, одна из сцен в традиционном драматическом театре.
Такая
гротесковая, забавная, там смешно. У Тынянова есть строчка, что Аракчеева, как и Канта, интересовала проблема государства.
Ну вот он приехал, вот мы... приехал о государстве поговорить с русским народом,
да.
С Аракчеевым, да.
Да.
Здесь откуда вообще эта сцена возникла? Из чего она состоит?
Состоит из текстов Канта.
Всего лишь?
Да.
То есть это ваши выдуманные диалоги?
Это на самом деле выдуманные диалоги, но в основе диалогов положены абсолютные мысли, тексты, соображения Канта. Поэтому Кант же писал про Россию. И вот этот текст о людях, которые живут в астраханских степях, и у них, значит, хвостики, там маленькие хвостики, это подлинный текст Канта. Потому что так представляли Россию на Западе. И это, грубо говоря, такой, может быть, забавный взгляд на Россию со стороны такого туриста умного, который занимается серьезной человеческой антропологией, он никак не может понимать, почему же эти люди им так нравятся, когда их бьют, секут и за это им иногда что-то дают, 5 копеечек какие-нибудь. Но почему же им это так нравится? Он приходит к мысли, что ум солнца из дыр тот, в общем, в России даром одна смерть, и, в общем...
Там очень жестокие вещи, конечно, сказаны в этом спектакле о русском народе, о российском, скажем, о гражданах русских, и в том числе о тех, кто сегодня живет.
Павел,
слово «гражданин».
Отечество заменяется государством.
Поскольку вы этой темой занимались, у вас есть ответ на этот вопрос? Почему же вот настолько мы не способны, мы органически не способны ни к каким изменениям? Почему мы всегда так сопротивляемся любым попыткам реформировать нашу жизнь? С чем это связано?
Боюсь уйти в какие-то длинные рассуждения, не хочется это делать.
Я смотрю, понимаю, что ничего не изменилось.
Ничего изменится не может. Видимо, здесь какая-то матрица от, знаете, вопросы, тянутся, вот, может быть, выбранные религии, вот именно такой, именно вот в таком виде, да, от каких-то географических особенностей, от всего-всего-всего. Ну, это комплекс огромных причин, огромного количества причин. Одну какую-то назвать нельзя.
Ну, терпение, вот о чем мы все время говорим, представляет это как достоинство. Для меня это большой вопрос. Вот это долготерпение русского народа. Да. Для меня, например, вопрос, считает ли это достоинство.
Вы понимаете, оно, наверное, возникает от бескрайности просторов, потому что, грубо говоря, все мы прекрасно знаем, что, как у Гоголя, скачи-скачи, в три дня никуда не доскачешь. И как бы внутри сидит вера, что, в общем-то, в этих территориях, в этих пространствах, в этих бесконечностях ничего изменить нельзя, потому что, ну, это ничего не меняется на наших глазах, на глазах наших отцов, на наших глазах, на глазах наших дедов, ничего не меняется. Значит, и дальше ничего не изменится. Я как раз очень
печальный
много разочарований, да, с этим имею, потому что в связи с этим ощущаю, потому что я как раз, мое какое-то человеческое формирование случилось на время перестройки, и во мне сидит до сих пор такая дурацкая, наверное, уверенность, что как раз изменить что-то можно, что я увидел, как в эпоху перестройки поломалась одна история, и вот начиналась другая, и эта другая была на основе какой-то справедливости. Понимаете, очень много говорилось о чести, о достоинстве. Чего бы, так сказать, как бы мы сейчас не ругали там, вот то время, я имею в виду перестройку, эпоху Горбачева, но для меня это безумно ценно, для меня это безумно важное, очень светлое, очень настоящее время, потому что люди, которые тогда формировались, они искренне, по-настоящему верили в справедливость, в честность, в порядочность, в совесть, в мораль, в нрав... Ну вот в такие вещи, которые сейчас даже не употребляются как бы лексически, они ушли из, абсолютно из обихода. Это так печально и так глупо, так неразумно, так невыгодно даже, понимаете, потому что все-таки это ценности, которые позволяют не оскотиниться и не превратиться в там, город Скотопригоневск, понимаете, Скотопригоневск такой тотальный, и не согласно голосовать за что-то, за что сказано. Ну вот, вот, да, вот эта персональная ответственность, которой нам всем не хватает в связи с, может быть, выбранной, как бы, так сказать, путем в истории, да, общинность, все вместе, все коллективно, но не я лично, не я персонально, не я персонально отвечаю за порядок на рабочем столе, чистоту в сортире, там где-то еще. Ну вот, вот эта персональная ответственность, которая как бы максимально изживается, изжита давно и еще и изживается, ну потом вы, не стоит забывать, что все-таки поколениями, годами, веками, все, весь 20 век выкашивали лучших, ну да, ну это же тоже правда. Сначала одних убили, потом других посадили на пароход и куда-то отправили, потом расстреляли третьих, потом война выкосила четвертых, потом послевоенные репрессии пятых, потом ну и чего останется, и чего. У нас просто вот, чего не хватишься, того очень мало.
К сожалению.
Мало.
Ну, видите, на самом деле, то, что мы сейчас на эту тему уже перешли, общечеловеческие темы, ну, так или иначе, они все заложены в этом спектакле.
Но мы про это думали, мы про это говорили, в этом рассказ, так сказать, Тынянова, нас упрекали много, что мы не сделали анекдот, а, в общем, я хочу обратить внимание критикам, что, конечно, и у Тынянова это не анекдот. И, может быть, он был анекдотом тогда, но для людей, которые жили в это время... Это не является анекдотом.
Это такое свидетельство некого абсурда, который присутствует.
Абсурд,
да?
Абсурд, но это не анекдот, это не так смешно.
Не смешно.
А мы просто представили, а как будут себя чувствовать люди, которые живут тогда, вот при Павле. Для них разве это смешно? Да нет. Мы попытались туда влезть. И выяснилось, что там все не так.
Ну, вообще, это
забавно.
Такое перевернутое российское сознание, которое, как мне кажется, очень здесь четко зафиксировано в этом спектакле, когда наглядно показывается несуществующий персонаж поручик Киже, который, это я уже перехожу, уже, грубо говоря, к сюжетной канве, который дослужился до генерала и был похоронен с почестями, как его сопровождали в Сибирь два человека в конвойных, боясь его потерять. Это все правда сегодняшнего дня. Как и правда сегодняшнего дня, страшная история параллельная с человеком, которого признали умершим.
Да, и он исчезает.
И он исчезает, но он есть. Он есть, он живой, мы его видим, но его нет. Вот то, что зафиксировано в этой работе. Я думаю, что в какой-то степени продолжением вот, поиска таких вот смыслов, безусловно, и является фильм «Юрьев день», об этом же, об такой Атлантиде. Сейчас мы с вами новости слушаем, потом вернемся в перерыв.
передачу. Это продолжение всего вышесказанного.
Да. Вернемся в передачу. Напомню, что у нас в гостях Кирилл Серебренников. Вам предоставлю слово обязательно, потому что многие наши слушатели, я уже вижу по вопросам, знакомы с творчеством Кирилла, что очень радостно, и смотрели его фильмы, и видели его спектакли. Итак, новости.
Дифирамб.
У нас на смс-ках уже полемика началась с нашим гостем, и это хорошо, это правильно. Напомню, что в гостях у нас Кирилл Серебренников. Напомню, телефон обязательно включу, вижу, что уже хотите вы ворваться, ворветесь. 363-36-59. И давайте несколько вопросов, Кирилл, вот которые на сайт пришли, очень симпатичные вопросы, мне кажется, хорошие. Кирилл, здравствуйте, пишет Антон из Ростова-на-Дону. Угу. Я сам из Ростова, помню вас, когда вы работали на телевидении и ставили пьесы в местных театрах. На мой взгляд, провинция бывает разной. Ростов – провинция жуткая. Жуткая, консервативная, купеческая, семечки, казаки, торговля, но никак не кино и театр. Как вы не потеряли силы и веру, что вырветесь из этого города? И в том же Юрьевом дне, например, если бы вы были не из провинции, вы бы показали провинцию добрее или злее? А вернее, насколько ваш негатив в отношении провинции, где вы провели столько лет, пытаясь бороться с ветряными мельницами, повлиял на образ Юрьева дня?
Да-да-да, меня все время спрашивают про провинцию. Ну, во-первых, я считаю, что в Юрьевом дне мы никоим образом не показываем ужасную провинцию. Во-первых, потому что город, который нарисован в Юрьевом дне, он не конкретный. Это некий город Юрьев, который в России великое множество. Это не тот город, где мы снимали, понимаете? Это какой-то абстрактный город. И это такое некое метафизическое пространство, где теряется героиня. Этот город...
Догвиль такой.
Такой Догвиль, угу. Где дыра во времени, дыра в пространстве, понимаете? Ведь там Догвиль, который снимался про американский город, но не выезжая из Дании, да, или там еще какие-то другие города, не подают в суд там, знаете, на кинематографистов.
За очернение действительности.
Там никакой очернения не происходило, там происходила эстетизация действительности. В общем-то, все это как-то забавно наблюдать, потому что это еще, так сказать, какие-то штрихи к моим антропологическим наблюдениям бесконечным. Вот. И как про Ростов, что могу сказать? Да нет, ну, грех ругаться, потому что там была очень интересная работа на телевидении, которая мне принесла в результате премию ТЭФИ, да, там была интересная, очень плодотворная и важная для меня работа в драматических театрах, и в ТЮЗе, и в драме, и какое-то общение базовое, которое формирует личность, и вот, так сказать, зона свободы, перестройки и прочее пришлось, поэтому я не, там мои родители живут, друзей много, и я не склонен драматизировать ситуацию. Вообще, очень хорошо, мой совет, ощутите свободу и поймите, что вы никаким образом веревкой за ногу к городу Ростову или к какому-то любому другому месту не привязаны. Мир такой маленький и такой прекрасный. Возьмите чемодан, возьмите, понимаете, рюкзак, и сейчас не задорого можно поехать куда угодно.
У нас, кстати, с этим очень сложно. Мы вот в этом смысле,
да, мы очень оседлые.
Да, но
можно
же,
весь мир так путешествует. Люди садятся на велосипед, едут черти куда, в другие места. Это так здорово и так вкусно. И ты узнаешь другое что-то. Вот если сидеть и нудеть, то ничего хорошего не произойдет. Будет очень жизнь скучная и незаметно пройдет, пролетит.
Ну, а что касается провинции и не провинции, вот мне кажется, что все равно, хотя это тоже уже банальность стала, но тем не менее она абсолютно справедлива, что провинция — это понятие не географическое.
Конечно,
да?
Ментальное. Да.
Да. И что касается людей из других городов, из самых маленьких, из самых далеких от Москвы, все равно мне кажется, что формирует все-таки не провинция, а формирует среда, начиная от квартиры, семьи, друзей и устремления.
Да,
твоих.
И кармические особенности.
Ну, понятно. Поэтому что тут говорить?
Да.
Вот уж у нас тут среди москвичей такие есть провинциалы убогие, прости господи.
Да.
Не очень поняла основную мысль, пишет Ольга из Волгограда, в вашем фильме «Юрьев день». Чтобы обрести настоящее, нужно отказаться от комфорта и отказаться и оказаться по уши в грязи с пропитанной кровью тряпкой в руке?
Иногда да. Но это не обязательно так. Не обязательно так. Ну, просто мы исследовали человека вот в переломный, в страшный момент. И выясняется, что даже после такого, после такой катастрофы есть жизнь. Если она, так сказать, если дух продолжает существование, а не умирает вместе с плотью. Да?
Угу. Вчера посмотрела «Юрий в день», пишет Алекс из Петербурга. Посмотрел «Юрий в день». Фантастика. Просто спасибо большое за фильм. Где вы нашли Ксению Рапопорт? Она просто феноменальна.
Мне нравится. В одном городе, Санкт-Петербург. Там у вас и нашел.
Актриса действительно потрясающая. И здесь уникальная совершенно ее работа. Она очень сложная работа актерская. Не только потому, как она выписана, эта роль, но как вы ее делали. Это просто... Не каждая актриса это выдержит. Такое количество крупных планов.
Мы снимали кино, мы понимали, что мы делаем такой демонстрационный ролик возможности актриса Рапопорт,
тем не менее,
с удовольствием это делали, потому что она артистка замечательная, и сценарий Юрий Николаевич написал превосходный, потому что он является поводом для вкусного сочинения, и мы, снимая, получали огромное количество удовольствия. Потом с таким же удовольствием получили огромное количество тумаков и каких-то вот глупых соображений, но я научился уже на это не обращать внимания.
С такой кино снимаете, всегда рискуете, поэтому надо отдавать себе отчет.
Минному полю и в театре, в кино, поэтому уж привык.
Павел Соколов из Дубны. Я в восторге от вашего леса Островского. Не думали ли вы о постановке отрывков из «Мертвых душ» в такой же манере? Да и вообще весь Николай Васильевич отражает нашу сегодняшнюю действительность. Скажите, кроме «Мирхольда» при постановке «Леса», не было ли успех... коряво, у вас составлен вопрос, но читаю, как написано. Не было ли успехом «Игроки 21» Юрского? И чтобы это было одним из поводов поставить классическую пьесу, внеся в нее современные реалии.
Вы знаете, я вообще считаю, что «Игроки 21» Юрского был в свое время крайне недооцененный спектакль, потому что он и сценическим решением Боровского, и актерскими работами, он был в каком-то уже, конечно, 21 веке. Да. Потом мы увидели огромное количество, так сказать, переносов классического сюжета в современный, но там это было так органично, так здорово. Вот и
компания
так,
еще потрясающая.
Компания потрясающая, актерская, а люди ничего не понимали, сидели...
Дайте я назову, чтобы вы понимали. Значит, «Игроки 21», во-первых, это была одна из первых антреприз. Но в том классическом смысле своего с этого слова, потому что это такая артель артистов, которую создал, по-моему, Александр... Юрский это делал.
Нет, это Юрский,
да? Калягин играл, Юрич, играл Филатов, играл Невинный, играл Хазанов.
Потом
кстати,
Хазанов
его первая была работа.
И Стегнеев сначала играл, Но это блистательный спектакль вот по всем показателям и действительно опередивший свое время на просто много-много лет. И, ну, так сказать, если оттуда растут, ну, так сказать, корни леса, то да, оттуда. И... Но про если говорить о «Мертвых душах», то я буду делать «Мертвые души», я буду делать в Рижском национальном театре, в Риге на латышском языке, замечательной труппой. Вот премьера будет в марте того года, следующего, и с группой молодых артистов. Так что вот видите, как угадал слушатель, там будет, будут «Мертвые души».
Следующий вопрос. Кирилл Семенович, вот вы говорили на тему «Культура и власть» на «Эхе», пишет Александр из Калуги, что вам интересен актер-гражданин. Каково ваше впечатление от нового поколения, которому вы преподаете? Это граждане или пропитанные конформизмом люди, вроде нынешнего студенчества?
Это нынешнее студенчество. Но я, знаете, некорректно здесь употреблять слово «конформизм», потому что конформист — это человек, который выбрал путь. То есть вот он, у него был выбор, а эти ребята, они даже, они родились, они, знаете, мне что напоминают? Наверное, теоретически, вот как я не напоминаю, это как я представляю себе поколение, которое вот в 37-м году, вот происходили репрессии, а были 20-летние люди, которые родились в 17-м году, которые были плоть от плоти этой эпохи.
Вот «Дети Хорбата» очень хорошо написано у Рыбакова.
Плоть от плоти этой среды, этого государства. И для них, там, 37-й год, который для там, целого поколения, как каких-то людей, интеллигенции, был катастрофой, кошмар. Для них это были елки, были балы студенческие, была прекрасная студенческая жизнь. Была... И они не очень замечали, что происходит рядом. Ну, редко кто замечал. А потом, когда начались испытания, все они открывали для себя заново. Просто я думаю про то, что любое поколение, оно ничьим опытом не может быть сильно. Но, так я сказал бы, это слово употребил неправильно. Оно, видимо, все тумаки должно получить само. оно должно пройти любое поколение, любые, так сказать, молодые должны сами ошибиться, сами вляпаться в какие-то истории, сами стать 10 раз перед выбором по этой дороге пойти или по той, стать конформистами или стать гражданами, вот, стать обывателями или стать патриотами, стать, так сказать, какими-то людьми, которые что-то хотят поменять в себе и вокруг. И никакого предыдущего опыта нет. Вот для меня это поколение чистый лист, и история, собственно, на этом листе напишет какие-то слова.
Ну, а вы с ними, просто еще раз поясню, что Кирилл ведет курс свой в школе-студии МХАТ, курс актерский.
Актерско-режиссерский.
Актерско-режиссерский. Вы с ними же говорите наверняка на эти темы, на темы там,
вы знаете,
там,
мы
происходит.
Говорим, да, мы говорим, и иногда я рад, что, особенно режиссеры, а режиссеры у меня, в общем-то, такие социально и гражданственно активные.
Вот должны быть вообще люди искусства гражданственно активные.
Я думаю, что без этого
серьезно?
Невозможно.
То есть чистым искусством невозможно заниматься?
А чистое искусство... А что такое чистое искусство? Я не очень понимаю. Ну, чистое искусство — это, так сказать, интерес от сочетания зеленого и фиолетового, от этих цветосочетаний. Ну, безусловно, да. Но в моем понимании все-таки социальная среда общества, оно не менее значимо, и цветосочетания в общественной палитре не менее важны, чем сочетание красок. Вот так я устроен, так получилось. Может быть, это неправильно, может быть, кто-то устроен по-другому. Но я устроен так, поэтому и мне интересно, когда мы со студентами обсуждаем какие-то спектакли, я их стараюсь вводить, и, чтобы заставляю их, так сказать, толкаю к смотрению всего. Они смотрят очень много спектаклей. Я знаю, что в других вузах очень часто им говорят: вот это не смотрите, это не смотрите, это не смотрите, вот это смотрите. Я говорю: все смотрите. Uh-huh. Вот вы должны видеть все, вы должны быть в курсе всех событий социальных и культурных и прочих, потому что это и создает тот контекст, в котором вы будете работать как режиссеры.
А сильно ли отличается, если отличается, то чем? Можно ли это сформулировать? Культурное пространство европейское от нашего российского?
Ну вот... Оно европейское, а наше российское.
Ну как? Чем
отличается?
Разница?
Тем, что Европа состоит из большого количества открытых стран, и культурные процессы, которые там происходят, они открыты, они очень... знаете, кровь течет без тромбов.
Угу.
Вот там нет закупорок сосудов. Угу. Там легко, и режиссер из Швейцарии может ставить в Парижской опере, а немец работать в Лондоне, а англичанин в Италии. И вот это, так сказать, осеменение культур создает совершенно потрясающий эффект. Более того, Европа так своей историей заточена на новое, на открытие нового, на интерес к новому и вообще на интерес к искусству, чего у нас, конечно, нет. У нас, если честно, по большому счету, нет интереса к искусству.
Угу.
Мы искусство воспринимаем как что-то крайне необязательное. Когда у нас кризис, первое, что делает, сокращается бюджет Министерства культуры. Хотя ровно все надо делать наоборот. Что угодно сокращать. А культуру в момент кризиса как раз надо увеличивать, как Саркози на 40% увеличил дотации на культуру. Понимаете? Люди не понимают, что только культура и сможет помочь выйти из тягот, из каких-то передряг.
У нас передряг. Это как вот у Чехова,
да.
Вроде шестого пальца.
Ну, когда вещь непонятная, ненужная, и пока общество и все к этому так относятся, ну, что делать?
Нет, у нас есть еще другой путь. У нас как бы культура, которая поставлена на службу
власти, да?
Идеологии, скажем,
да,
так, да,
да,
какому-то возрождению духовному. Это как бы вот та культура, которая нужна. Ну, это вечный спор на эту тему. Так, давайте мы телефон включим, поскольку я вижу, что очень хочется людям прорваться в наш эфир. Давайте мы это сделаем. Итак, 363-36-59, телефон прямого эфира. Здесь Кирилл Серебренников. Пожалуйста, мы слушаем вас, уважаемые слушатели. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Ох ты, ну как, слушай, каждый раз, когда приходит Серебренников, обязательно я получаю.
Вот так.
Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Алло?
Да.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Скажите, можно эмоционально? Да?
Да.
Ага.
Только без мата.
Браво. Меня зовут Елена, я из Москвы.
Ну.
Вы знаете, просто, ну... Получила такое, даже не то, что удовольствие, просто вот когда я услышала сегодня Кирилла, просто опять, вот так же, когда был у вас Жванецкий, когда у вас был Войнович, опять стало как-то хорошо жить, понимаете? Извините за какие-то такие высокопарные слова. Ну, просто на фоне, понимаете, людей, которые представляют твою страну, и ты от этого просто, ну, не знаю, дуришь, просто, ну, стыдно и позорно. Все-таки есть такие люди, понимаете, вот как Серебренников, как вот Ксения Ларина, понимаете, и так-таки, извините.
Лена.
Но, Лена, нам не очень неудобно, спасибо вот большое, есть, но нам неудобно.
Я вам говорю совершенно честно, вот есть спасибо. Вы, понимаете, вот есть моя семья и есть вы, понимаете, и вот это и есть моя родина, вот, понимаете, вот, действительно.
Ну, спасибо вам большое.
Очень сейчас напряглись, Лена, потому что какая-то невероятная ответственность плитой легла на наши...
В одном ряду.
Да-да-да. У меня только неудобство из-за близости к семье Лены, понимаете? Я ответственность огромную в этом смысле почувствовал.
Спасибо вам за звонок. Давайте еще кого-нибудь послушаем. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Меня зовут Константин из Петербурга. Я тоже... как бы очарован ведением передачи вашим сегодняшним. Спасибо вам. И интересно, когда смотрю по телевизору и вижу Кирилла, и сейчас вот замечательно. Единственное, что я думаю, что вот Европа прежде всего от нас отличается тем, что как раз вот про карму там меньше говорят. Там тоже есть разные совершенно люди, но вот открытые потому есть открытые, что не говорят, что вот язык во всем виноват, или татары-монголы нас там тысячу лет назад покорили, и поэтому мы такие все. Просто надо знать и делать. Конечно, пропаганда, конечно, ГДР и ФРГ показывают, вот как люди будут меняться за одно-два поколения. Но все же не все так плохо, мне кажется. И просто надо взять и встать на общий путь развития.
Вы абсолютно с вами согласны. Просто у нас иногда действительно необходимость пахать, работать и трудиться заменяется, так сказать, говорением про что угодно, но ну вот мы же в эфире, мы же говорим, вот, мы таким образом немножко трудимся, стараемся. Но то, что выход из кризиса, знаете, выход из кризиса какой? Работать.
Угу.
Вот очень просто. Работать больше, трудиться. Угу. Ну, мне кажется, это верное замечание слушателя.
Алло, здравствуйте. Алло, алло. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
А вопрос Пахарю Серебренникову можно задать, да?
Давайте.
А как вас зовут?
А что он? Меня Евгений зовут.
Вы откуда?
А из Свердловской области.
Угу.
А вот что он напахал для России вообще?
Что это сделал для России?
Да, да, что для России?
Так, это вопрос очень популярный в последнее время. Его все время Матизуна адресуют.
А я не знаю.
Что ты сделал для России?
Может быть, ничего. А может быть, все. Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Потому что если бы я так думал, я был бы как та сороконожка, которая вдруг забыла, с какой ноги. То есть встаешь утром, начинаешь думать, что ты сделал для России сегодня. Надо просто делать свой, так сказать, свое дело. Занимайся тем, что ты, что у тебя хорошо получается, или что ты можешь делать, или что тебе
нравится.
Ну потом,
что это такое за вопрос? Что ты сделал для России? Каждый человек работает прежде всего, делает то, что он умеет. А уж вопрос...
Ну и я, так сказать, думаю, может быть, не только о России,
может,
а о Европе,
в виду, нужно ли это то, что ты делаешь
вообще
России?
А я думаю, может быть, стоит думать о цивилизации. Может быть, надо вот не пользоваться полиэтиленовыми пакетами и не засорять планету.
Угу.
И будет лучше. Мы живем не только в России, мы живем на планете Земля. И об этом стоит помнить. И, может быть, не надо, там, знаете, пользоваться шкурами убитых животных в большом количестве. Да? Может быть, не надо сжечь электроэнергию и вырубать бессмысленно леса. Может быть, надо починить забор, который стоит рядом, и это будет самое лучшее дело для России, покосившееся.
Давайте еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А у меня... Меня зовут Элеонора, я из Москвы, и у меня одно печальное событие, связанное с Кириллом Серебренниковым, потому что я сумела дозвониться, когда он был в прошлый раз у вас, и спросила про фильм «Изображая жертву», который мне очень много не давал покоя времени, и Кирилл так любезно, несмотря на то, что художника нельзя спрашивать о том, что он сделал, мне показался этот фильм так про родов людей, может, я неправильно поняла, он, видно, долго рассказывал, а у меня в это время радио там...
Чтобы он повторил.
Я ничего не слышала, это у меня...
Извините,
чудо,
ради бога.
Чудесное. А вот скажи, вот представьте, вот идет спектакль, да, и вот каждый зритель имеет право каким-то образом вот высказаться по поводу того, что происходит.
Да, ужас профессии в том, что вот ты делаешь, а потом выносишь это на... Как бы выходишь голый на лобное место, и каждый может говорить, вот у тебя так, так, а вот а повернись, а вот тут лучше, а вот тут хуже. А вообще я знаю, как это должно быть. И я к этому совершенно спокойно отношусь, потому что каждый выбирает свою профессию. То есть я в этом отношении считаю... возможно, мы, ну, так сказать, пусть говорят.
Ну, давайте еще какие-то сегодня очень интересные звонки. Алло, здравствуйте.
У вас всегда так?
Алло, добрый день.
Здравствуйте, мое обожаемое радио «Эхо Москвы». Ксения Ларина, которая однажды меня хоть тетечка назвала, что конфет видел часы, все равно вас обожаю. Так. И Кирилла Серебренникова. Большое спасибо, что вы все есть. Большое спасибо, где бы в Титрах, я не молодой человек, не молодая уже, и редко моя, может быть, в театрах, я из Подмосковья. Но где бы в Титрах не появлялась его фамилия, я смотрю вещи, и смотрю, и наслаждаюсь.
Все?
Все.
Спасибо.
Спасибо большое.
Ну, последний звонок и все. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Михаил меня зовут.
Да, Михаил.
Кирилл, а хотя бы в двух словах о последнем съезде Михалкова.
Мы ждали.
Ваше отношение к нему.
Мы ждали этого вопроса. Вы откуда звоните, Михаил?
Ивантеевка.
Ивантеевка.
Знаете, какая штука? Я не, так сказать, к делам, к этим делам оказался непричастным по достаточно объективным, и я работаю, у меня там выпуск спектакля, я репетирую. Но мне, так сказать, я наблюдал все это со стороны, читал в прессе, мне показалось, что спустя годы участникам этих событий будет стыдно за то, что вот обеим сторонам. Потому что мне показалось, что в этих битвах, которые, разумеется, имеют такую некую модельную форму, потому что то, что произошло на съезде кинематографии, это модель того, что вообще происходит в нашем социуме, в стране, отношение народа и власти, сакрализация власти, какие-то административные ресурсы. Вот все. Вот точно так же, как в стране, вот здесь происходит то же самое. Значит, я просто думаю, что во всех этих дрязгах уходит такая вещь под названием кино. Потому что все-таки эти все люди должны, мне кажется, работать не на удовлетворение собственных амбиций, не на удовлетворение каких-то там финансовых и прочих потребностей или каких-то нужд, а все-таки на сохранение кино, или, вернее, его на сделать так, чтобы оно хоть как-то было. Это очень печально, если они про это забывают, и еще большей гордыней и неправильным, так сказать, отношением является вот эта позиция «я и есть кино», которая видна в одной из сторон. Вот. Это тоже большое заблуждение и некая, мне кажется, какая-то амбициозная позиция, несправедливая, которая со временем, в каком-то временном отдалении будет казаться странный,
здесь, конечно,
неверный.
Очень трудно уже остаться над схваткой, потому
это
что такое
печально.
Количество взаимных оскорблений.
В том-то и дело, что хочешь... Вот я, так сказать, хочу остаться над схваткой. Я, так сказать, мне нравится работать в кино, мне хочется снимать кино, мне хочется через кино говорить с людьми, как и через театр, потому что я уверен, что искусство — это средство коммуникации, это способ соединения людей вместе, а не способ разделения. Да? А то, что получилось в результате этих дрязг, как бы разделение вот этих боярских родов, понимаете, вот они поссорились. Угу. Две равно уважаемых семьи, понимаете, ведут кровопролитные бои, понимаете. Вот, и семьи поссорились, боярские роды находятся в состоянии войны. Чего в этом хорошего?
Это
кино
не
умирает.
Раз. Мы не первый раз это наблюдаем в творческих сообществах. Я тут согласна, кстати, с Николаем Достолем, который вот сказал в одном из интервью, что творчество, оно не может объединять, оно только разъединяет. Потому что когда называешь имена самых разнообразных художников сегодняшнего времени, которые волей судьбы попали в один союз, что объединяет их творчество?
Ну какие-то социальные
ничего.
Вещи. Но для меня союз кинематографистов все-таки это советская организация, которая, конечно, рудимент той эпохи. Я сторонник профессионального союза, внятного, жесткого, основанного на экономике, на каких-то, так сказать, который мне, как человеку, который снимает кино, нужен просто из профессиональных и прочих соображений, из экономических соображений. Вот я за такой союз и жду, когда кто-то его когда-нибудь организует.
Ну что, мы должны заканчивать уже, наше время истекает, тут пришли новости, подсели к нам. Так что, дорогие друзья, спасибо, это Кирилл Серебренников, мы не поговорили спасибо о творческих большое. Планах, но мы знаем, что летом должна состояться премьера долгожданная уже, поскольку давно репетируется спектакль «Трехгрошовая опера».
Да, год репетируем, да, и, в общем, да, большая ответственность, Брехт на сцене художественного театра, музыка Куртавайля.
Вот про музыку я тоже хотела отдельно поговорить, потому что я тоже, помимо всего прочего, музыка, живая музыка практически в каждом спектакле. Спектакль присутствует у Кирилла Серебренникова, что тоже отдельная тема для разговора. Но, может быть, когда выйдет премьера «Трехгрошовой оперы», это будет как раз повод про это поговорить поподробнее.
Спасибо вам большое. Спасибо всем, кто слушал и задавал вопросы.
Спасибо.